Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этот воскресный вечер в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь» и наш гость, депутат, чрезвычайный полномочный посол Василий Лихачев. Здрасте, Василий Николаевич.
Добрый день.
Хотела бы напомнить, что журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России – старейшее специализированное издание. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но и высвечиваем нюансы нашей внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. С нашей точки зрения было бы правильно расширить аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего выпуска журнала.
Некоторые международно-правовые позиции по украинскому вопросу анализирует профессор Алексей Моисеев, декан факультета международного права Дипломатической академии МИД России. Он считает, что Российская Федерация в соответствии с международным правом воспользовалась своими неотъемлемыми правами на признание государства, а также на заключение международного договора, результатом которого по взаимному согласию сторон стало появление в ее составе двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украинский кризис заставляет НАТО не только корректировать свои планы, но и сами цели, на которые Альянс прежде был ориентирован. Соответствующие решения должны быть согласованы в довольно короткий срок, чтобы вынести их на рассмотрение и утверждение во время саммита в Уэльсе 4-5 сентября 2014 года, который и будет формировать будущее Альянса. Эксперт из Института Европы РАН Дмитрий Данилов утверждает, что НАТО стремительно идет вперед, в прошлое. Профессор Олег Карпович, исследователь в Институте США и Канады РАН, считает, что нынешняя политическая действительность все больше определяется глобальной политической нестабильностью, в которую мир перешел в результате эрозии Вестфальской системы. При этом система международных отношений становится все более анархичной. Наблюдается нарастающий кризис идеи демократического мира, стержневого концепта эпохи однополярности. Дуаен Советской дипломатической службы, чрезвычайный полномочный посол Дмитрий Сафонов вспоминает, как руководство Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны решило направить в Германию специальную бригаду для тщательного просмотра подлежавших передаче территорий с целью возможного использования обнаруженных там технологических новшеств, на которые немцы всегда были гораздо. Бригада эта состояла человек из 50. Дмитрий Федорович был в их числе. Чрезвычайный полномочный посол Михаил Коноровский рассказывает об истории нашего посольства в Кабуле. А начиналось это так. Провозглашение в 1919 году независимости Афганистана первой приветствовала Советская Россия. За ней, подписавший в 1921 году двусторонний политический договор с Кабулом, это сделали Персия и Турция. В этой связи в Кабуле среди турецких и иранских дипломатов до сих пор бытует версия, что афганский эмир-реформатор Аманулла Хан якобы сделал широкий жест Москве, Анкаре и Тегерану, предложил под территорией их посольств часть своего паркового комплекса по соседству с королевским комплексом Арк.
Политика. Дипломатия. Мировая экономика. Международная жизнь.
Позвольте затронуть одну тему. Наверное, немногие из слушателей представляют, чем занимается Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России, а сокращенно ГУПДК. Так вот, помимо прочего, оно обслуживает 113 особняков культурного наследия федерального и регионального значения. В свое время большинство зданий создавалось по заказу крупнейших русских купцов и промышленников – Морозовых, Фторовых, Рябушинских и Гумновых. Многие из них известны как меценаты, коллекционеры, создатели галерей искусств. Принимая во внимание, что в большинстве исторических особняков располагаются посольства иностранных государств, а также то обстоятельство, что их средний возраст составляет 100 лет и более – УПДК решает две главные и весьма непростые задачи. Обеспечить дипломатам соответствующих статусу условия для работы и проживания и сохранить в надлежащем состоянии памятники истории и культуры. На решение этих задач направляются значительные средства, заработанные в результате производственно-хозяйственной деятельности. Ежегодно они составляют порядка 500 миллионов рублей. И в этом году, например, вводится в эксплуатацию, помимо прочих, городская усадьба Суворовых Баранова-Гагман на Малой Никитской, в доме которой жил полководец Александр Васильевич Суворов. И в Леонтьевском переулке дом 4, дом Мещерских, Волковой, Саркоумовской. Дом был построен в середине XVIII века архитектором Каминским. В этот особняк возвращается посольство Греции. Глав УПДК не только ремонтирует и реставрирует эти здания, но и всемерно способствует их популяризации. Так, ежегодно, 18 апреля и 18 мая, в рамках проводимых Мосгорнаследием Дней исторического и культурного наследия, УПДК организовывает экскурсии. Нужно иметь в виду, что в соответствии с Венской конвенцией 1961 года служебные жилые помещения диппредставительств являются неприкосновенными. И глав УБТК выступает перед посольствами гарантом четкого соблюдения обозначенных посольствами условий посещения здания. В этом году, благодаря усилиям УПДК и поддержке со стороны диппредставительств, удалось провести экскурсии в исторических особняках, в которых располагаются посольства и резиденции Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Индии, Индонезии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Новой Зеландии, Норвегии, Палестины, Святого Престола, Уругвая, Чили и Швейцарии. Кроме того, из года в год проходят экскурсии в доме приемов МИТРФ. Это уникальный особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, 17. В итоге в этом году посольские особняки посетили более 2000 москвичей, а всего за время взаимодействия с Мосгорнаследием более 23 тысяч человек. Мы благодарны нашим коллегам из глав УПДК за их поистине подвижническую деятельность.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз позвольте представить нашего гостя Василия Николаевича Лихачева, депутата Госдумы, чрезвычайного и полномочного посла. Василий Николаевич имеет прямое отношение к российской дипломатической службе. Как вы поняли, он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла и длительное время представлял нашу страну в Европейском Союзе. Василий Николаевич, несколько недель назад прошел первый форум молодых дипломатов стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, на котором вы делились своим опытом. В двух словах, скажите, пожалуйста, какое впечатление у вас осталось от этого мероприятия?
Это был форум, который, с моей точки зрения, проявил теснейшее желание представителей молодой дипломатической поросли с одной стороны общаться с друг с другом, а с другой стороны, что называется, из первых политических, внешнеполитических, дипломатических рук получить правдивую и объективную информацию. Я знаю, что этот форум имеет высочайшую оценку, он позитивен, и свой особый вклад в эту характеристику внес, конечно, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Он не просто выступил перед молодыми дипломатами, он определил некую такую стратегическую позицию России, которую мы открыто позиционируем и которой сегодня Министерство иностранных дел России и другие внешнеполитические и внешнеэкономические ведомства нашей страны проводят жизнь.
Ну, молодым, как говорится, у нас везде дорога. Дай бог, у них будет все получаться. Василий Николаевич, сегодня невозможно не начать говорить об Украине и о выборах на Украине. Вы как специалист по международному праву, вы же доктор юридических наук и уже многие годы занимаетесь проблемой международного права. Вы как специалист по международному праву считаете ли возможным вот в условиях практически гражданской войны проводить выборы на Украине?
Да, сегодня уже практически есть какая-то согласованная солидарная позиция, которая фиксирует именно состояние гражданской войны в украинском обществе. И это оценка является, с моей точки зрения, ключевой для анализа тех процессов, которые шли как бы до сегодняшнего дня, дня выборов, и пойдут впоследствии. Если внимательно посмотреть на действующие международные как бы нормативы и стандарты, которые регулируют избирательные процессы, то мы увидим, что Украина, безусловно, как государство, как проблемное государство, я бы сказал, не обладает должной юрисдикцией для проведения эффективных выборов, избирательных кампаний, тем более кампаний по выбору главы государства, в соответствии с этими стандартами. О чем идет речь? Готовясь к сегодняшней встрече, я специально посмотрел ряд нормативных документов, начиная от Всеобщей декларации прав человека 1948 года, включая пакты о правах человека, которые были приняты в 1966 году Генеральной Ассамблеей ООН, и ряд специальных документов, рекомендации БДИПЧ, это такой орган, который существует при ОБСЕ, это Венецианская комиссия, которая занимается вопросами анализа права, правовых источников, и я приложил вот этот нормативный материал на ту фактическую ситуацию, которая предшествовала избирательной кампании, которая, естественно, присутствует и сегодня. Нет совпадения. Я даже не буду говорить о каких-то процентах, что получается, что не получается. Ситуация критическая, ситуация, которая уже практически позволяет нам говорить о разрушении украинской государственности и о том, что Украина вполне может претендовать на включение списка полугосударств. Такого рода официальный список существует, его подготовлено организация
полугосударства.
Сфера политики, сфера народовласти, сфера экономики, социальной тематики. Везде проблемы. И мне представляется, что, естественно, очень много будет споров в политическом сообществе не только России, Европы, США по поводу реальных оценок того, что происходит в эти часы, можно сказать, и в эти дни в Украине. Украина, конечно, не готова к полноценным выборам на основе принципов народовластия, демократии, равноправия, открытости, справедливости, возможности защищать конкретные позиции тех или иных кандидатов в президенты и многое-многое другое. Я говорю даже об этом с большим сожалением, потому что я сам защищал докторскую диссертацию в Академии наук Украины в 90-м году, еще в советское время, и я знаю, что эта страна имеет первоклассных специалистов в области государственного, административного права, международного. И только можно сожалеть, что сегодня Украина на финише избирательного цикла оказывается неправым государством.
Для России лучше, чтобы выборы состоялись, или лучше, чтобы выборы были отменены?
Я думаю, что российская оппозиция, об этом говорил неоднократно и президент, и министр иностранных дел, состоит в том, чтобы вот этот внутриукраинский конфликт, он перешел в стадию некого такого затухания, позитивного затухания, и привел конкретный, повторяю слово, конкретной многоаспектной стабилизации. Но, судя по многим признакам, противостояние Запада и Востока, Запада и Юго-Востока, оно этими выборами не закончится. Не закончится. Сегодня, хотят или не хотят, власть, придержащие в Киеве, они стали инструментом в руках чужой, в частности, американской политики, политики, которую проводила Комиссия Европейского Союза. И сегодня Украина представляет серьезнейший фактор дестабилизации европейской безопасности.
Василий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот в мировой практике был ли такой прецедент, когда выборы проходили в государстве, в которое вот такой раздрай, хаос, неразбериха?
Я хочу сказать, что 21 век, так же, как и 20-й, это век, период противостояний, конфликтов, в том числе и вооруженных. И мы должны говорить, что история международных отношений, в том числе и второго десятилетия 21 века, дает немало примеров вот такого рода попыток провести как бы не совсем легитимные, не совсем эффективные выборы в условиях обострения внутренних конфликтов. Есть примеры Афганистана. Это уже такой классический пример. Есть факты, обстоятельства, связанные с решением вот этих очень сложных вопросов в Судане. Мы можем говорить о ситуации в Ливии. Я повторяю, что вот этот перечень, большому сожалению, будет, очевидно, расширен негативным опытом проведения избирательной кампании и в Украине. Украина, которая могла бы проявить в силу разного рода обстоятельств, в том числе и в силу участия в Организации Объединенных Наций, мы знаем, что это одно из основателей Украины как государства, один из основателей Организации Объединенных Наций.
В составе СССР.
В составе СССР. Вместе с Белоруссией. И, к сожалению, вот такого рода возможностью проявить свой демократический взгляд, демократические подходы к укреплению мира и порядка, украинские власти этой попыткой, этой возможностью не воспользовались. Они вносят, в том числе и посредством этих выборов, отрицательный вклад в ту самую критическую массу, которая сложилась в международных отношениях, в большой дипломатии, и которая расширяется и вглубь, и вширь.
Украина – это самое большое государство на территории Европы, и оно является собой вот такой пример нестабильности. Вы говорите о том, что в Европе прецедента Украине еще не было.
Это действительно будет уникальный, в кавычках, конечно, опыт, но Россия даже вот в этих ситуациях, экстремальных, однозначно можно сказать, экстремальных ситуациях, пытается делать то, чтобы стабилизировать обстановку и чтобы как бы привить элементы цивилизационного поведения Украины как субъекта международного права. Трудно, сложно, через противоречия, через попытку не слушать или даже закрыть голос Москвы, не допустить, чтобы этот голос был услышан многонациональным народом Украины, российская дипломатия все равно будет двигаться по этому позитивному пути. И в этой связи я хочу сказать, что, безусловно, новые дипломатические задачи возникают и перед Российской Федерацией. Надо откровенно сказать, что требует кардинальной перестройки, вот с моей точки зрения, вся наша внешнеполитическая работа и на пространстве СНГ. Особенно с учетом того, что 1 января 2015 года будет запущен проект под названием Евразийский экономический союз. Российская позиция, позиция Москвы исходит из того, что вот в этой украинской ситуации есть блок первоочередных такого рода проблем. Он связан с гуманитарной составляющей конфликта, с уважением прав и свободы человека, в том числе и общепризнанных, которые сегодня нарушаются широко, эффективно, я бы сказал, с особым политическим цинизмом власть, которая находится в Киеве. Россия выступала и будет выступать против этой линии, используя тот потенциал, который существует в рамках ОБСЕ, Совета Европы, многих-многих других организаций, включая Организацию Объединенных Наций.
Василий Николаевич, на уровне парламентской дипломатии идут какие-то переговоры, встречи, я имею в виду Российскую Думу и Украинскую Раду?
Такого рода встречи идут. Буквально на этой неделе Государственная Дума проводила серьезный круглый стол на эту тему. И в нем участвовали такие известные фамилии члена Верховной Рады, господин Ефремов, который представляет Луганскую область. Должен был участвовать лидер коммунистов Семененко, в силу обстоятельств менялся, и многие-многие другие. Я хочу сказать, что у нас, особенно у представителей здравомыслящих сил парламентского сообщества, с нашими коллегами Украины по поводу оценок, по поводу перспектив выборов и выхода Украины из политического и экономического кризиса, существует общая точка зрения. С моей точки зрения, надо контакт усиливать, надо переводить его в плоскость стабильных, очень активных коммуникаций и взаимодействий. И я думаю, что, а сегодня можно уже говорить, что перспективы, близкие перспективы нормализации ситуации в Украине не существует, поэтому парламентская дипломатия обязательно должна говорить, и говорить очень много и эффективно.
А своими европейскими коллегами вы обсуждаете эти темы, ищете пути решения вопроса?
Конечно, вы очень хороший вопрос задаете, и он действительно актуален и по другой причине, что сегодня, наряду с выборами на Украине, в европейских столицах, в столицах всех 28 членов Европейского Союза проходят выборы Европейский парламент. И по той информации, которую я обладаю на сегодняшний день, подготовка к этим выборам Европейский парламент, она проходила и под знаком киевских украинских событий. И результатом вот такого рода влияния этого украинского фактора явилось то, что сегодня очень активно начинают проявлять себя правые радикальные группы и силы в Европе, которые выступают против европейской интеграции, которые выступают против потери национального суверенитета и ратуют за очень серьезные объединительные такие процессы. Совсем недавно мы вместе с Сергеем Нарышкиным в Государственной Думе принимали госпожу Ле Пен. Женщина очень активная, энергичная, женщина, которая четко представляет те процессы, происходящие не только во Франции, но и на всем пространстве Европейского Союза. И я могу уже предполагать, что новый состав Европейского парламента будет не просто активным, а будет очень серьезным оппонентом тех интеграционных процессов, которые, как мы думали, носят объективный характер, но которые с политической точки зрения, с точки зрения политико-психологического взаимодействия привели к тому, что сегодня Европейский Союз – это колосс, оказывается, на глиняных ногах.
Да. Василий Николаевич, спасибо за беседу и надеюсь, что вы в нашей программе не последний раз. Спасибо большое.
Спасибо.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.
Главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян как раз сейчас, сегодня находится в Крыму. Мы не могли не связаться с ним и задать вопрос, какие у него впечатления от нового, уже нашего Крыма.
Прилетев в Симферополь, я хотел обратить внимание, а какова вообще обстановка, спокойно ли, а много ли на улицах видно военных людей. Должен сказать, что я несколько лет приезжал в Крым по делам и для отдыха. Большой разницы я не почувствовал. Народ спокоен, с оптимизмом воспринимает не только то, что было, но и с надеждой глядят в будущее. Хотя, конечно, некоторые шероховатости переходного периода есть. Но, например, карточками вы не могли рассчитываться, скажем, какое-то время в магазине, там, купить продукты. Нужно было обладать наличностью. Или это гривны, или это рубли. В любом случае, это не вызывало никаких дополнительных проблем. Проезжая по Ялте, удивила большая одна очередь, если не считать там банки, да, которые люди хотели снять свои вклады из-за того, что украинские банки отказались выполнять свои обязательства. Эта очередь была на оплату спутникового телевидения. То, что происходит, конечно, рядом, если и была какая-то тревога и беспокойство, то она скорее отражала не ситуацию на полуострове, а отражала ситуацию на Украине, то, что происходит на юго-востоке. Кстати, надо иметь в виду, что многие родственников в Крыму проживают, например, в Одессе. Другие родственники проживают в Днепропетровске, в Донецке, в Луганске. И вот эта постоянная информация, телефонные звонки, беседы с родственником очень разные. Создавали определенную напряженность у людей, которые переживали за близких. В первую очередь это выражало интерес людей к спутниковому телевидению, а оплата карточками застопорилась. Больше очередей я больших не видал. На южном побережье Крыма в майские дни еще не решена полностью транспортная проблема. Люди, очевидно, опасаются чего-то. Поэтому, да, народу было меньше, чем обычно в эти дни, потому что раньше все-таки из Донецка, из сопредельных Крыму областей Украины люди приезжали. И сейчас их или не пускают, что тоже факт, или они просто боятся передвигаться. Но я говорил со многими людьми, и вот и российская пенсионная система, и обязательство повышать, индексировать бюджетникам заработную плату, и достаточно успешная кампания по замене паспортов украинских на русские, различные льготы, да, все эти меры, поскольку они были сделаны достаточно оперативно и быстро, они вот вселяют в людей такой оптимизм, тем более, что, ну, такая базовая пенсия, как я узнал, работников, да, вот, скажем, в сфере курортной, в сфере медицины, образования, она, конечно, ниже российской. Так что люди надеются на будущее, но, конечно, еще раз повторюсь, переживают за то, что происходит вот в приграничных, близких им восточных областях Украины.
Просим прощения за погрешности в качестве записи, но пока что связаться с Ялтой бывает не совсем просто.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.
Благодарю всех, кто был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта Interfairs или просто в поисковике наберите «Журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии были гость программы Василий Лихачев, депутат Государственной Думы, и ведущая и автор программы Евгения Пядышева. До новых встреч!